Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. На фоне приговора Жени Беркович и Светлане Петрячук повтор программы, записанный в 2009 году в ходе процесса по уголовному делу выставки «Запретное искусство» в Сахаровском центре. Обвиняемыми были директор центра Юрий Самодуров и куратор современного искусства Андрей Ерофеев. Прокуратура запрашивала 3 года колонии. Суд приговорил к крупному денежному штрафу. Дело было возбуждено по запросу Национально-православного движения «Народный собор». Это второе знаковое для России 21 века дело против художников и деятелей искусства. Первым был процесс по выставке «Осторожная религия» в том же Сахаровском центре в 2003 году. Оба проекта рефлексировали российскую религиозность. В свете современного приговора Беркович и Петрячук за пьесу, которая вполне корректно затрагивает тему вербовки женщин радикальными исламистами, тогдашнее наказание Ерофееву и Самодурову выглядит довольно умеренным. Но уже в то время было понятно, что власть отрабатывает судебный механизм расправы над свободными высказываниями деятелей культуры. Во время процесса Андрей Ерофеев был уволен из Третьяковской галереи, а Юрий Самодуров с поста директора Сахаровского центра, который, напомним, был закрыт решением российских властей после вторжения России в Украину. Наш разговор был о формах солидарности. Художники. Никита Алексеев. Он ушел от нас в 2021 году. Александр Шабуров и Викентий Нилин. Оба участники выставки «Запретное искусство». Художница Лена Хейдис, искусствовед Оксана Саркисян, художник Николай Олейников и поэт Кирилл Медведев, активисты левого движения, сейчас работают в Европе. Принимал участие в беседе и Юрий Самодуров, сейчас он пенсионер. Реплика Леонида Бажанова, известного искусствоведа, на тот момент директора Государственного центра современного искусства в Москве.
На мой взгляд, эта выставка была вполне уместной. Такая проблема допустимого и недопустимого в современном искусстве, она существует, и она существует не только в широком таком обществе, но и в профессиональных кругах тоже. И если эти круги пытаются разобраться в этой проблеме, разные аспекты этой проблемы прояснить, то мне кажется, что это полезно. Но проходить это выяснение, обсуждение этой проблемы может в разных формах. Может в форме конференции, может в форме и выставки. Причем одно другому не мешает, а наоборот дополняет одно другое. И то, что Сахаровский центр взялся за это, тоже есть логично, на мой взгляд, так как центр продолжает традиции сахаровского отношения к различным кризисным ситуациям в социуме, и в том числе и в ситуации художественной культуры тоже не должны быть выброшены пределы. То, что выставка была организована и подготовлена профессиональным куратором Андреем Ерофеевым, это хорошо. Здесь, на мой взгляд, были подобраны работы хороших художников, известных художников, работы, которые выставлялись и в других местах, и здесь, в России, и за рубежом. И сам экспозиционный принцип был и остроумен, и корректен, и профессионален. Выставка как бы защитным слоем была огорожена от активного непосредственного восприятия. Это была такая фальш-стена с вырезанными крошечными отверстиями, через которые можно было видеть представляемые работы. То, что выставка вызвала негативное отношение каких-то зрителей, ну, я думаю, что здесь не столько зрители, потому что многие показания свидетелей обвинения содержат слова «выставку не видел, а по предъявленным репродукциям могу сказать следующее». То есть зрительское возмущение явно было инспирировано, спровоцировано не организаторами выставки, а какими-то еще силами, кругами. Но в любом случае, на мой взгляд, обсуждение качества выставки, ее уровня и проблем, которые эта выставка ставит, они не должны носить уголовный характер и не должны разбираться в судебном процессе, а должны разбираться в критическом обсуждении, вплоть до критического осуждения, но критического, а не уголовного.
Леонид Александрович, насколько я знаю, ни вас, главу Государственного центра современного искусства, ни других искусствоведов вашего уровня, которые действительно разбираются в том, что такое современное искусство, актуальное искусство, не допустили к экспертизе.
Да, мы предлагали свои услуги, но от наших услуг следствие отказалось. Меня это очень удивляет. Я думаю, что профессионалов в этой сфере знают, и во всяком случае это нетрудно узнать, если следствие бы предприняло какие-то усилия, но наверняка разыскали бы. Нас не так много, есть специалисты в учебных заведениях, и в выставочных залах, и в музеях. Но почему-то обратились к людям, которые современным искусством просто никогда не занимались.
И таким образом у суда создается предвзятое мнение о материалах этого дела.
Может создаться в процессе, да, потому что они опираются на какую-то экспертизу, непонятно, будут выслушивать людей, которые выставку не видели и которые высказывают свое резкое осуждение, ну и так далее.
Это было мнение Леонида Бажанова, директора Государственного центра современного искусства. И я попросила художника Александра Шабурова, члена группы под названием «Синие носы», высказаться о том, возможно ли корпоративная солидарность художников.
С этим у художников большая проблема. Художник по определению такой деструктивный элемент, который критикует все, что его окружает, да? То есть, например, галерист наш, да, он обязан любить всех художников. Я же, как художник, наоборот, обязан отторгать все чужое. Поэтому мы все очень критически относимся друг к другу, и это, в общем, на самом деле, в данной ситуации большой минус.
Александр, а все-таки возможна ситуация, когда художники выработают некий, корпоративный документ, это я фантазирую сейчас, вы понимаете,
да?
Или примут какое-то соглашение, которое позволит им высказываться так, чтобы власти или, некие общественные группировки, которые инициируют подобные процессы против современного искусства, чтобы они как-то прислушивались к мнению художников?
У художника совсем другая функция. Они как раз наоборот, тем и хороши, что не ходят строем и не вырабатывают какие-то там декларации, да? А общественное мнение в данном случае мало что может противопоставить данной ситуации. Ясно, что во всех странах есть какие-то такие законы, да, к которым можно приплести, в общем-то, любую выставку. Ясно, что в большинстве ситуации эти законы не применяют, пока не появляются какие-то политически активные силы, какие-то там сумасшедшие пенсионеры, которые не идут в правоохранительные органы и не пишут какие-то заявления на эти выставки.
Одно у меня только возражение есть. В отличие от сил, которых вы назвали сумасшедшими пенсионерами, этот процесс инициировала вполне определенная группа людей в возрасте около 40 лет, которые не являются, не сумасшедшими пенсионерами, они являются такими убежденными националистами. И вот эти люди взяли, да и объединились в борьбе против современных художников. А современные художники что, хуже?
Не то чтобы хуже, но они больше индивидуалисты. То есть вот эти сумасшедшие пенсионеры, которые подают на такие выставки заявления в милицию, и какие-то там политические круги, которые за ними стоят, подавание таких вот заявлений, отстаивание своих взглядов, это и есть их главное дело. Но в обществе есть какие-то политические силы, которые как-то за этими судебными процессами следят. И, безусловно, видимо, уже художники, там, и кураторы, организаторы выставок, они тоже должны быть юридически грамотными и от этих же бумажек отписываться такими же бумажками. Потому что, безусловно, если мы будем организовывать какие-то перформансы у зданий судов, да, это привлечет общественное мнение в какой-то степени. Но юриспруденция, она мыслит бумажками. Тут у нас два пути. Либо быть вот такими же романтическими лузерами, да, вот на вот эти все юридические процессы отвечать перформансы, либо как-то более адекватно, может быть, себя вести. Безусловно, все эти перформансы тоже нужны. Но на каждую бумажку, которую вот эти наши противники поддают суды, нужны какие-то такие же юридические отписки.
Как вы считаете, возможна ли цеховая солидарность в таких обстоятельствах и в каких формах она может выражаться? Николай Олейников.
То есть вопрос о возможности солидаризации уже даже не стоит. Стоит вопрос о том, насколько сильно мы солидаризуемся и в чем будет эта точка солидарности. Я и мои товарищи, многие мои друзья, мы настаиваем на том, что позицию художника в данной ситуации нужно радикализовать, политизировать максимально, чтобы у власти не было возможности больше списать это на цирк, балаган, перформанс, как это обычно делается, таким образом профанируя собственные идеи, которые выдвигает искусство.
Николай Олейников. Кирилл Медведев.
Ну, надо попробовать определить, что такое солидарность вообще. Я вот тут в данном случае не концентрировался на художниках. Практически целиком отсутствует культура солидарности как способность увидеть вот эту вот некоторую общность чуть за тем, что видно на первый взгляд. И вот эта вот крайняя подозрительность, да, с которой вот я, например, наверное, как и многие, сталкиваюсь регулярно. Вот, скажем, люди говорят, что, ну, с одной стороны, вот я поддерживаю там лозунги такого-то пикета, такой-то компании, но на пикет я не пойду, потому что, мало ли что, солидарность требует ответственности, да, она тебе не гарантирует стопроцентную правоту и защищенность, моральную и какую угодно. И вот это вот отсутствует, и это проблема всего общества.
Кирилл Медведев, спасибо. Никита Алексеев.
Лучше говорить о цеховой солидарности. Вот, как мы слышим, видим, за этим столом нет тех, которые, по идее, должны были быть здесь. То есть ведущих представителей этого самого цеха, я имею в виду ведущих кураторов, занимающихся современным искусством, музейщиков, арт-критиков, искусствоведов. Их здесь нету по одной из важных причин, они все сейчас находятся в Венеции, на Биеннале. Потому что они обязаны там быть, или так считается, что они обязаны там быть. Андрей Ерофеев, который, безусловно, один из ведущих специалистов по современному искусству, к сожалению, он сюда сейчас не смог прийти, но он в Москве. И одна из причин, по которым он не в Венеции, где он, безусловно, должен был бы быть, как я полагаю, это то, что он находится под подпиской о невыезде. Вот, собственно говоря, какая, к черту, цеховая солидарность? Вот, я думаю, что цеховая солидарность была бы, если бы вот эти люди, которые сейчас не сидят за этим столом и находятся где-то в Джардине или в Арсенале, туда бы не поехали и просто заявили, что вот этот цех отказывается присутствовать на Венецианской биеннале. Но этого нет. То есть бессмысленно об этом мечтать даже. И какая солидарность? Наше общество очень тяжело больно. Здесь всем на все наплевать, кроме того, что касается его лично. И не надо говорить о художниках, искусствоведах, там инженерах-теплотехниках, таджикских гастарбайтерах. Здесь проблема абсолютной вот такой вот невменяемости социальной. И допрыгаемся, на самом деле, до того, что это общество рухнет. Это при том, что я никогда не считал себя политизированным человеком, активистом каким-то и так далее.
Ну вот Никита Алексеев со своим печальным прогнозом, Лена Хедис.
Со стороны художников арт-среды, вот конкретно со стороны художников, отсутствует доверие вот к происходящему. Художники очень зациклены на себе, к сожалению, большая часть. То есть они думают в первую очередь о себе, о своих шкурных интересах. А когда касается таких серьезных судебных дел, мне кажется, нужно думать о тех людях, которым не так повезло. Наверное, надо думать только о себе, но и о том, что и ты можешь оказаться в такой ситуации, если ситуация будет ухудшаться.
Можно я приведу старый-старый французский анекдот? Да. Едет велосипедист по оккупированному нацистами Парижу. Видит объявление, что завтра все евреи, цыгане, коммунисты, гомосексуалисты должны явиться в гестапо, чтобы быть отправленными в концлагерь. Да. Чешет себе затылок и спрашивает себя, ну да, евреи, гомосексуалисты, цыгане, а причем есть велосипедисты?
Никита Алексеев, Лена Хедис, Оксана Саркисян.
Ну, я на самом деле совершенно потрясена была предложением Никиты, потому что на сегодняшний день мы можем только говорить о своей собственной какой-то гражданской позиции, мне кажется. Поэтому даже если мы как бы полностью не можем согласиться с теми стратегиями, которые, может быть, иногда использует Андрей Ерофеев или там, например, некоторые как группа «Война», то мы, тем не менее, должны поддерживать, мне кажется, этих людей в том смысле, что в любом случае это происходит на территории искусства. В данном случае это акции, которые связаны с искусством. Вот выставка, которая происходила в Сахаровском центре, она, собственно, не может быть отнесена даже к какому-то политическому высказыванию, когда оно становится заложником политической борьбы. каких-то группировок в обществе, вот это вот становится как бы такой ситуацией, когда нужно проявлять, мне кажется, свою гражданскую позицию, и в данном случае солидарность, она возникает спонтанно.
Оксана Саркисян, Кирилл Медведев.
Я хотел сказать, что тут сразу встает вопрос, а если что-либо происходит не на территории искусства, а если художественная акция происходит в публичном пространстве на площади?
На самом деле проблема как раз в том, что, в общем-то, территория на сегодняшний день или пространство — это вещи перетекаемые одно в другое. Художественное пространство, социальное пространство. Да, в данном случае мы говорим о художнике, но, тем не менее, он все-таки гражданин. То есть в данном случае, мне кажется, эти пространства пересекаются. И если мы знаем, что акция делается как художественная, даже в пространстве общественном, в публичном пространстве, мы должны оценивать ее с точки зрения, в первую очередь, художественного контекста, а не с точки зрения законодательства о разжигании национальной розни.
Запретное искусство. Выставка работ, не допущенных к показу по цензурным соображениям, и уголовное дело против ее организаторов. Архивная запись 2009 года.
Думаю, что самое время дать выступить Юрию Вадимовичу Самодурову. Что он думает о том, как люди могли бы поддержать его и Андрея Ерофеева?
Для меня действительно, как и для многих, наверное, но совершенно неожиданно было услышать вот то, что сказал Никита Алексеев, о том, что вот настоящая солидарность – это тогда, когда люди вот в какой-то важной, ну, общественно значимой ситуации, которая касается их дела, которому они, так сказать, занимаются, любят, там, служат, вот они действительно не едут там на Венецианское биеннале, но важно, чтобы ведь они объяснили, почему они не едут на Венецианское биеннале. И вот о второй стороне дела я бы хотел сказать. И она для меня важнее всего. Вот для меня сейчас важнее не то, что происходит в зале суда, а гораздо важнее вот то общественное мнение, которое вот за пределами суда складывается, это общественное мнение к тому, что происходит, вот на основании того, что об этой выставке пишут и говорят. Если вот, как бы сказать, доводить до формулы, то говорят, одни говорят, что судить за эту выставку не надо, потому что эта выставка вообще не о религии, что ее организаторы, у них не было никаких намерений там разжигать там кому-то ненависть и так далее. И самое главное, что такой суд, он противоречит принципам нашей Конституции, принципам права. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения – это то, что судить надо и необходимо, потому что выставка обижает и оскорбляет религиозное чувство множества людей. При этом я опять отвлекаюсь от того, вот искренно это говорится, неискренно. И, собственно говоря, это все. Вот больше ничего не говорится, не обсуждается самое главное. Вот не только правовая сторона дела, ведь эта выставка, ну, это факт современной культуры. И как факт современной культуры, ее смысл и должен вот как-то объясняться и обсуждаться. Актуальна и значима ли мы тема выставки «Запретное искусство» с точки зрения практики, вот в сфере, сказать, которая сложилась сегодня в музеях и в галереях? Насколько полно и выразительно удалось куратору представить на выставке направление современной внутримузейной цензуры? Удалось ли на выставке собрать и показать интересные работы известных художников? Соответствовала ли проблематика выставки, ее художественный язык, формату деятельности музея Центра имени Сахарова? И повлияло ли на статус выставки в связи с этим и на отношение к ней ее демонстрации в музее Центра имени Сахарова? Мне кажется, что повлияло очень сильно. То, что это музей имени Сахарова, это приобретает значение какого-то общезначимого принципиальной проблемы.
Ну, собственно говоря, это тот выход в гражданское пространство, о котором 10 минут назад говорила Оксана.
И вот прав ли я был с моральной точки зрения, разрешив показ на выставке работ, о которых мне было заведомо известно, что у учредителей музея и многих зрителей некоторые из представленных произведений вызовут не только недоумение, но и раздражение, и неприятие. Я это знал заведомо. Но я считал, вот, что это важно и нужно показать, потому что только таким образом можно заострить и показать эту проблему. Вот если бы это обсуждалось, весь этот спектр вопросов, и если бы об этом сказали люди, вот, ну, Дёготь, я не знаю, там, Бакштейн, там, Мезиана, ну, вот самые те, кто как бы делают погоду, вот тогда бы, мне кажется, отношение к происходящему было бы за пределами суда у многих людей другое. Вот это для меня самое главное.
А тогда бы мы были в другом обществе.
Юрий Самодуров, Никита Алексеев.
Сослагательное наклонение, сами знаете. Я бы мечтал рассуждать об этой выставке, ругаться на нее с профессиональной точки зрения.
Но мы это обсуждали, тогда бы было на самом деле как бы градус всей ситуации намного ниже, и он бы был не психическим, а каким-то, ну, культурно, сказать, профессиональным и так далее. Он бы был нормальным.
Вы точное слово нашли — психически.
Юрий Самандуров, Никита Алексеев. Может быть, Викентий Нилин?
По поводу этого суда и по поводу этой истории. Есть такая профессия — художник. В последние 50 лет художник в мире — это человек, который исполняет функцию санитара леса. Он борется с идеологемами, подвергает ревизии Кока-Колу с одной стороны и Христа, например, с другой стороны. Это его социальная функция. И серп и молот с третьей стороны. И это важная социальная функция. Это тяжелая работа, напоминающая работу ассенизатора. Но она... Тут я совершенно не хочу оскорбить ассенизаторов, художников и носителей тех идеологий, с которыми борются. Они не борются с носителями. Художник не борется с носителями идеологии. Это не его функция. Художник борется с идеализацией идеологии. Идеологема есть инструмент понимания. А когда инструмент, когда в избе приходит лампочка Ильича и ее вешают вместо иконы, это называется святотатство, и с этим надо бороться. Потому что на месте иконы должна быть икона. На месте Бога должен быть Бог. В этом искусство солидарно с религией. Религии тоже не нужно идолопоклонничество. Если электрическая лампочка, которая просто инструмент, выполняющий обычную функцию, чтобы было светло, висит вместо святого, а святое — это то, чего мы никогда не увидим. И, например, если художник... Простите, я опять обращусь к этому дурацкому примеру. Рубит икону, да, то есть занимается иконоборчеством. Иконоборчество есть функция художника. Он не борется в этом смысле с религией, он не борется в этом смысле с Богом. Он борется в этом смысле с идеализацией картонного тиражного изделия.
Викентий, можно я задам сразу вопрос от лица непросвещенной публики, которая совершенно не понимает, что он там рубил, и совершенно не понимает вот про степень идеализации, и ей кажется, что ее оскорбили, и она... подают иски в суды или там побьют этого художника, если там его увидит.
Публика имеет полное право подавать в суды, бить художников, приходить на выставку и ломать произведения. Единственное, что публика это должна читать Уголовный кодекс и знать, что художник имеет право на самозащиту, что в экспозиционных пространствах для этого предусмотрена камера наблюдения и милиция. Ну, есть весь вот этот механизм государства, это абсолютно его функции. Так я не закончил свою мысль. Дело в том, что работа художника сродни работе ассенизатора. И художник встает перед определенными трудностями в своей работе. Вот как, например, есть работа, нужная социально, работа уголовника в метро. Уголовник в метро следит за тем, чтобы граждане не расслаблялись и не разевали варежки слишком широко. Правда, одной из составляющих частей этой работы является постоянное
наказание, я бы сказала.
Статистика раскрываемости подобных преступлений всегда есть. Человек, который идет на какое-то рискованное дело, должен соотнести степень риска просто по прецеденту. Подвожу вот к чему. Что работа художника А и работа диссидента Б предполагает тюремное заключение в качестве одного из компонентов своей работы. И человек... безусловно, знает, на что он идет.
Я бы хотела все-таки вернуться к формам возможной солидарности художественного сообщества вот в ситуации вот такого рода процессов, такого рода столкновений. Вот явно здесь арт-общество и широкое общество вырабатывают таким образом какие-то способы конфликтного взаимодействия.
Ну, всего несколько этих способов. По пальцам руки. Ну, вот об одном сказал Никита Алексеев. Публично и демонстративно отказаться от участия в очень престижном и важном для страны художественном каком-то, так сказать, форуме и объяснить, почему. Вот так поступали люди, ученые западные, когда они приезжали в нашу страну в то время, когда Сахаров был в ссылке в Горьком. Мы, Ерофеев, не Сахаров, но важен вопрос профессии. Это первое. Второе, то, о чем говорил я, просто спокойно объяснять и, не кривя душой, попытаться разобраться, а право ли организаторы выставки с профессиональной и моральной точки зрения, показав эту выставку в музее центра имени Сахарова. Вот третье, то, что делается, какие-то обращения в прокуратуру, в суд, там, подписи протеста. Значит, дело в этом смысле, ну, абсолютно политическое, решается наверху. И это тоже показатель нездоровья, что ли, сказать, ситуации.
Юрий Самодуров, Лена Хейс.
Я считаю, что необходимо со стороны художников акции протеста. И как можно больше.
Кирилл Медведев.
Я хотел, да, все-таки резюмировать, что делать. Художникам, на мой взгляд, нужно гораздо активнее и смелее вторгаться в публичное пространство и воспринимать это как часть своей художественной активности. Не как свой политический долг или гражданский долг, а в первую очередь как творческое самовыражение.
Кирилл Медведев. Викентий Нилин.
Ну вот я говорил сейчас, что вот бывают карьерные преступники. Точно так же одна из стратегий профессионального роста в художественном сообществе предполагает радикализм. Та стратегия карьеры, которая предполагала просто обслуживание содержанок с Рублевки, чем занимались, в общем, большая часть наших художников, уже закрывается. Заниматься этим не надо. Во-первых, это унизительно, ты чувствуешь себя официантом, ты понимаешь, что сам ты никогда на эту Рублевку не переедешь, как бы крут ты не был. Ты все равно чувствуешь, что ты в любом случае беднее их. В их соревновании ты все равно их не победишь. А во-вторых, я хотел бы поделиться с уважаемыми слушателями придуманным мной недавно определением искусства. Что такое искусство? Искусство можно определить от противного. Если у вас магазин, и вам привозят товар, и вы его распределяете по полкам, то вот есть раздел игрушки, есть раздел сувениры, есть раздел товары для дома. А есть еще какой-то товар, который вот вам привезли, одевать его некуда. Вот этот товар и есть искусство. Производство вот этого товара, который товар, но который никому не нужен, но который непонятно как определить, это и есть работа художника.
Запретное искусство. Запрещенные художественные произведения и суд над ними. Архивная запись 2009 года. Станция «Вавилон». Свобода в клубах. Москва и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».